Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев. В эфире программа «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и экономических изменений, о будущем, которое уже наступило. И сегодня хочу я задаться вопросом Достоевского. «Тварь я дрожащая или право имею?» Только говорить мы будем не о Родионе Романовиче Раскольникове, а о миллионах, собственно, я думаю, уже даже миллиардах тварей дрожащих, которые окружают наше с вами бытие, являются членами нашего с вами коллектива. Я говорю о животных. И сегодня хотелось бы поговорить о правах животных. Это действительно такая очень быстрая и бурно развивающаяся тема. Вот, например, я думаю, многие из вас уже слышали, что, например, в 2013 году Индия признала дельфинов личностями, не относящимися к человеческому роду. Ну и со всеми отсюда следующими правовыми импликациями, запретом дельфинариев, цирков и тому подобных вещей. Действительно, если подумать, то дельфины получают имена в возрасте примерно одного года, начинают общаться друг с другом при помощи имен, у них сложная грамматика, семантика, прагматика языка. В Испании обезьяны тоже признаны как правообладатели, как субъекты, обладающие правами. В общем, это очень быстро развивающаяся тема, и обсудить ее мы позвали доцента Высшей школы экономики, философа, культуролога Арсения Хитрова.
Добрый день, Сергей. Добрый день, радиослушатели. Спасибо за приглашение.
Начиная вот с этих самых индийских дельфинов, действительно, как их нам понимать? Что значит личность, не относящаяся к человеческому роду? Что это значит?
Я думаю, что, подходя к этому вопросу, стоит обозначить две главные перспективы, в которых можно его рассматривать. Первая перспектива – это перспектива моральной философии, в которой мы обращаемся к аргументам, обращаемся к этическим понятиям – хорошо, плохо, позволено, должно, не должно. А вторая большая перспектива – это перспектива социальной критики. Это перспектива, которая помещает этот вопрос в исторический контекст, рассматривает животных как социальный феномен, отношение к животным как социальный институт, и рассматривает также животных в связи с социальными отношениями, в которые вступают люди.
Ну вот первое, если посмотреть с моральной точки зрения, что это значит? Это значит, что морально мы на протяжении тысячелетий неправильно относились к животным?
Существует несколько точек зрения относительно моральной теории, и эти точки зрения связаны с магистральными темами в этике. Существует ограниченное количество таких базовых допущений в этической теории. Это утилитаризм, это позиция кантианская, и это теория договора. И с точки зрения утилитаризма мы можем рассматривать животных в контексте их страданий, обращаться к вопросу о том, испытывают ли они страдания, испытывают ли они боль, существует ли некоторая градация страданий в зависимости от видовой принадлежности животных. С точки зрения кантианской этики мы должны рассматривать этот вопрос с точки зрения понятия долга. В данном случае мы обязаны будем игнорировать вопрос о том, чувствуют ли животные что-то, не чувствуют ли они боль, и рассматривать их как моральных субъектов. А точка зрения третья этическая концепция, концепция социального договора, говорит о том, что и ставит вопрос о том, можно ли рассматривать животных как участников социального договора, если да, то в каком качестве. Да,
давайте вот посмотрим, немножко, так сказать, спустимся от высоких философских концепций к практике. Животные – члены человеческого коллектива, члены социального договора.
Дело в том, что когда мы говорим о социальном договоре, то мы подразумеваем, что все стороны договора принимают некоторое соглашение, то есть совершают рациональный выбор участвовать в социальном договоре, либо отказываются от этого участия.
Хорошо, но они тогда же все-таки члены коллектива нашего. Они пускай не договора, но они члены социума, так можно сказать.
Мы можем сказать о том, что они являются членами социального договора, который имеет одностороннюю направленность. То есть мы решаем включать их в наши социальные отношения, мы заводим питомцев, мы создаем или посещаем цирки, бои животных, либо
протестуем против этого. Но этот договор на нас накладывает какие-то определенные обязательства?
Я думаю, что да. Концепция договора предполагает, что те, кто участвует в этом договоре, несут, у них есть и права, и обязанности, то есть они несут некоторую ответственность. Но вот концепция договора не вполне идеально ложится на эту ситуацию, потому что, как я уже сказал, нету взаимности. То есть животные не подписывают с нами никаких документов, не могут являться гарантами своей воли, не могут по крайней мере, с точки зрения современных
представлений принимать. Но смотрите, а дети, вот, например, дети же тоже с нами не подписывают никаких документов, однако закон определяет наше отношение к детям и наши обязанности.
Да, потому что мы предполагаем, что дети вырастут и будут способны участвовать в социальных отношениях. Однако этот аргумент к детям...
Ну, я не знаю, вырастут. А если, скажем, ребенок, положим, не доживет до совершеннолетия, или, положим, наше отношение к, ну, как это называется, альтернативно одаренным, да? Те дети, которые никогда не вырастут, тот человек, который, скажем, станет там умалишенным. У нас же по отношению к ним тоже есть определенные обязательства. Ведь не в том дело, что они когда-то вырастут и станут полноценными членами. То есть, видимо, какие-то... Ну, я не знаю, у человека есть некая моральная обязанность по отношению ко всем, кто его окружает.
В этической теории есть такое понятие человеческой природы, и оно появилось в философии давно, и оно, конечно, идеологически нагружено, и можно отдельно поговорить о том, почему это понятие проблематично. Но вот в данном случае все-таки, я думаю, что важно обозначить это понятие. Оно предполагает возможность реализации потенции, которые есть в том или ином существе.
Хорошо. Вот говоря о потенции, животные, кто они вообще для нас, если с точки зрения, с правовой точки зрения? Они что, собственность или они субъекты?
Это очень интересный вопрос. И тут мы как раз выходим в такую зону, которая пересекается с второй перспективой, которую я обозначил, с социальной критикой, социологией животных. Это зона, которая говорит о истории животных, об истории отношения с животными. И вот в исторической перспективе животные прежде всего в начале нового времени рассматривались как собственность, и именно такое рассмотрение сделало возможным введение законов, защищающих права животных. То есть прежде всего то, что вообще, еще раз я сформулирую эту мысль, то, что вообще сделало возможным введение законов, защищающих права животных, это рассмотрение животных как собственности.
Ну да, то есть то же самое, что я владею домом, я владею каким-то объектом, и, соответственно, другие не имеют права притязать
на
него.
Да, совершенно верно.
Но, с другой стороны, это же не значит, что ты волен делать все, что заблагорассудится со своей собственностью. Вот, скажем, Герасим и Муму. Да, барыня говорит утопить Муму. Муму вроде как собственность Герасима, и барыня, ну, в собственности, и Герасим, и Муму являются собственностью барыни, да? И, соответственно, барыня говорит, вот это как бы вы мне все принадлежите, давай утопи свою Муму.
В этической концепции, которая рассматривает животных в этой перспективе, есть популярный аргумент о том, что представим себе, что мы можем, что мы обладаем собственностью там, на кошку, например, что у нас есть кошка. Значит ли это, что мы сами можем распоряжаться этой кошкой как угодно, подобно тому, как мы можем распоряжаться любой другой вещью?
Ну да.
Допустим, там у нас есть книжка, мы можем ее,
да.
Или игрушка, мы можем ее сломать, мы можем ее разобрать.
Ну да, игрушечная кошка или живая кошка. Ребенок же может оторвать игрушечной кошке там голову.
И вот аргумент, который как раз говорит о том, что все-таки игрушка и кошка отличаются, заключается в том, что люди, которые окружают нас, испытывают сострадание к живым существам, к животным. У них есть эмоциональная, такая сентиментальная привязанность. И если мы начнем издеваться над кошкой, то эти люди
будут страдать,
да, наблюдая...
Ну, вот здесь как-то странно, потому что все равно первичен человек и его страдания. А есть ли точка зрения, которая говорит, что первична вообще любая форма жизни, которая, так сказать, обладает онтологическим правом на жизнь? И кто мы такие, люди, чтобы лишать это существо жизни или заставлять его страдать, или вообще присваивать себе его в качестве собственности?
В этике, как в этических концепциях, которые касаются животных, насколько мне известно, эта перспектива дебатируется, но нет убедительного аргумента, который предлагал бы аргумента в пользу вот той мысли, которую вы высказали. То есть, в принципе, потенциально мы можем поместить животных в кантианскую перспективу и говорить о том, что мы имеем перед ними долг, безусловный, вне зависимости от того, к какому виду они принадлежат, просто из уважения к самому принципу того, что это...
К факту жизни. Они являются, вот, по-моему, есть в теории, которая развивает права животных, такое понятие, как субъекты жизни.
Да.
Вот, и мы все субъекты жизни, и, скажем, человек обладает такими же правами на жизнь, как и собака, как и кошка, как и корова.
Да. Ну вот интересно, что у самого Канта такой возможности, в его концепции такой возможности нет, потому что он говорит о том, что мы можем и должны обладать долгом по отношению ко всем разумным существам.
Вот это такая просвещенческая, мне кажется, идеология, потому что она ставит в основу всего человека. человека, его права, его обязанности, его чувства, да, давайте не оскорблять чувства других, и в конце концов полезность для человека. А мне интересует точка зрения, которая убирает человека из вот этой антропоцентрической перспективы. Тоже, кстати, интересный вопрос. Хотел обсудить, насколько христианство здесь приложило руку к этому, ко всему.
Я сначала отвечу тогда на первый вопрос,
поясню, потом... Почему христианство? Что, естественно, Библия говорит, что вот человек – это перл создания, шмерл творения, и вот он, значит, создан в последний день перед тем, как Бог отдохнул, и Бог ему сказал, вот, значит, владей, распоряжайся животными, малыми и сими, и вот это их хозяин и господин.
Я еще раз вернусь к первому тогда вопросу, а потом к вопросу про христианство. Как я уже сказал, кантианская этика содержит в себе потенцию для того, чтобы рассматривать животных в качестве субъекта вне зависимости от человека. Вторая концепция, точнее, вот третья из перечисленных ранее, это концепция Питера Зингера, концепция утилитаристская, тоже допускает такую возможность через понятие страдания. Питер Зингер говорит о том, что главным, основным фактом, который должен лежать в основе этических концепций, это факт возможности испытывать боль, возможности ощущать страдания. И его аргумент заключается в том, что животные испытывают страдания, и поэтому они являются моральными субъектами наравне с людьми.
То есть критерием, так скажем, субъектности животного, права, мощности животного, вообще любого живого существа, является способность испытывать страдания?
Да, да, по Питеру Зингеру. Эта концепция была оспорена чуть позже.
А какие еще критерии есть? Мыслить?
У Зингера он принципиально хочет отойти от всех традиционных философских критериев, то есть способность мыслить, способность иметь моральные суждения, совершать моральные поступки. И он концентрируется только на способности страдать, да, потому что ему важно доказать, что есть континуум между разными видами животных и человеком, что человек
вообще
не отделен...
живых существ.
Вообще живых существ,
ну,
да.
Ну да, потому что, вот, скажем, там сейчас у нас закончились новогодние праздники, я тут елку недавно выкидывал, живую. И вот часто доводится мне слышать упреки такие, ты вот такой, мол, зеленый, все там защищаешь, там, своих птичек, собачек, а вот елку живую не поленился, срубили для тебя, вырастили, срубили елку, и ты ее ставишь. Но тогда выходит, что и поскольку елка, видимо, не способна испытывать страдания, то она вот в эту вот всю этическую концепцию не вписывается.
Ну, есть разные точки зрения насчет, растений, и существует, я без иронии об этом говорю, да. Есть серьезные философские, критические направления, которые пытаются инкорпорировать, включить растения тоже в этот континуум, то есть не останавливаться на животных,
ну, всегда,
на низших,
да,
видах,
на вегетарианцев,
животных.
Что вы едите помидор, он же тоже страдает.
Да, да. И эта концепция, ну, существует несколько названий, разных версий, и наиболее распространенная версия – это эко-критика. То есть это такое вот критическое, социологическое, культурологическое рассмотрение всего континуума. Но вот, возвращаясь к Зингеру, к его аргументам, интересно, что вот эта вот градация, что его аргумент позволяет ввести понятие градации страдания. То есть мы можем говорить о том, что, например, креветка или там, ну, какие-то элементарные морские формы жизни обладают неразвитой нервной системой, и поэтому они страдают меньше, чем коровы или свиньи.
Ну да, здесь действительно тонкие градации, потому что креветка не вызывает у нас такого протеста. А вот, скажем, когда раков варят живыми или лобстеры, потому что я знаю, например, что одни из таких наиболее продвинутых защитников прав животных были в гитлеровской Германии, и там принимались законы относительно безболезненной варки лобстеров, что их омаров не варят живыми, что их надо убивать до того, как их варят.
Тут вот что интересно, что вот эти этические концепции, аргументы, которые мы сейчас рассматривали вне социального контекста, очень сильно погружены в исторический контекст. Они очень сильно связаны с событиями, которые происходили в истории, и они связаны с воображением человека.
Вот очень, да, очень хороший здесь поднимает вопрос Арсений. Напомню, что мы говорим с Арсением Хитровым, доцентом Высшей школы экономики, и говорим о сложных этических и философских дилеммах, возникающих в связи с правами животных. Прервемся на несколько секунд и вернемся в эфир.
как прошлое объясняет настоящее.
Я вспоминаю немедленно полет Гагарина. Время было очень голодное. Ничего не было в магазинах. Все эти бабки беззубые в платочках бегали и кричали: «Гагарин, Гагарин, Гагарин». То, что хлеба нет, это ладно. Вот Гагарин полетел, это замена хлебу.
Время свободы в 20 часов по будням.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
И снова здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире программа «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Будущее наступает на нас в виде совершенно новых концепций, пока еще непривычных, я думаю, большинству россиян, как права животных. Все больше и больше парламентов разных стран признают за животными права, сопоставимые с человеческими. Право на жизнь, право на свободу от боли, право на кров, право на пищу. То есть животные становятся такими же субъектами права, как и люди. Говорим об этом сегодня с доцентом Высшей школы экономики Арсением Хитровым. Но вот Арсений поднял в первой части, в заключении первой части нашего эфира, вопрос о том, что это все, конечно, развивалось исторически. Вот мне интересен тот момент, когда люди начинают осознавать, что животные страдают, и поэтому они обладают какими-то особыми правами, сопоставимыми с человеческими. Когда это происходит?
Ну, век? Сложно где-то зафиксировать такой четкий момент. Как я уже сказал, где-то в 17 веке животные рассматривались прежде всего как собственность, и поэтому возникла идея защиты прав животных.
Но одновременно же как механизмы, да, существует вот это вот картезианское, декартовское понятие животного как, ну вот как часы, да, да. Ты часы разобрал, да. Ты животное, он сам сколько резал животных.
Да, Декарт. Он считал, что это как скрип какого-то заржавелого аппарата.
Да, крики
вот, они
животного,
кричат,
да,
это,
да.
Естественно, вот машина там заржавела, машина, гайка, ты ее откручиваешь, она скрипит. Для него такая была идея, она очень наглядная, такая вот визуальная метафора, очень понятная. И люди наделяют очень большим количеством смыслов и инвестируют большое количество разных воображаемых идей в фигуру животного. И вот интересно, что идея сострадания к животным появляется достаточно поздно, где-то в начале 19 века она возникает.
Я думаю, может быть, сентиментализмом она приходит, когда человек начинает открывать собственные страдания. Чувствую, скажем, фигуру Руссо здесь, по-моему,
да,
очень важна.
Да. Да, да, действительно, это связано с сентиментализмом, но одновременно, это очень интересно, одновременно ведь в Европе существует рабство, и происходит систематическое уничтожение людей, торговля людьми, корабли, груженные людьми, которые были захвачены при помощи оружия, направляются из Африки на Карибские острова, в Карибский бассейн, на территорию современной Латинской Америки.
Да.
И там продают этих людей плантаторам, и потом корабли заполняются сахаром, рисом.
А вот интересно, мне кажется, что животные здесь в данном случае идут по пути рабов. То есть потребовалось людям несколько столетий, чтобы осознать неэтичность, невозможность рабства, как это затем приходит с аболиционизмом и различными движениями освобождения, и одновременно освобождается от рабства Америка и Россия, да, практически в одни и те же годы. И с другой, вот вслед за ними животные идут следом за людьми, потому что мы понимаем, что да, мы освободили людей от рабства, но есть другая категория живых существ, которые тоже у нас тысячелетиями были в рабстве.
Да, да, некоторые люди говорят о том, что мы сейчас в отношении животных находимся примерно где-то на уровне конца 18 века, начала 19 века, что вот существует систематическое уничтожение, торговля, игнорирование прав животных, но существуют отдельные отдельные люди, которые выступают против этого. Точно так же, как и в конце 18-го, начале 19 века были люди, которые выступали против рабства, просвещенные там, лидеры, философы, лидеры мнений. И вот, конечно, большой вопрос, будем ли мы двигаться в том же направлении, будем ли мы двигаться, если да, то
идет,
с такой же идет скоростью.
Тенденция, идет тенденция, вот как, если глядя на последние там, 200 лет истории?
Я думаю, что да, существует все больше и больше легальных оснований для того, чтобы защищать животных. И я возвращаюсь снова к этой интересной теме воображения, существует все больше и больше эмоциональных источников, книг, фильмов, роликов на YouTube, которые призывают к состраданию к животным. И воздействие этих роликов колоссально, они оказывают просто шокирующее воздействие. Практически все мои знакомые, которые отказались от мяса или как-то рассматривают, думают об отказе, были, как они признаются, они были шокированы какими-либо фильмами, либо книжками. Вот очень сейчас популярна переведенная на русский язык книжка Фойера, который называется «Eating Animals» на английском,
да.
Я не помню,
как «Поедая
точно,
животных».
«Поедая животных», да. Да. Вот такого рода вещи оказывают колоссальное влияние, приводят к возникновению социальных движений, вопросы о защите животных поднимаются в парламентах на уровне штатов. Например, в Америке совсем недавно был принят в Калифорнии новое такое постановление, которое изменяет размер клеток для животных, которые содержатся в клетках. То есть это курица и свинья. У них в основном, в большинстве стран, в большинстве штатов клетки такого размера, что они не могут двигаться просто. Они ограничены движением, они не могут иногда нормально лечь, и они в данном случае находятся в ужасных совершенно условиях. Но вот другой интересный аргумент, который тут возникает, это то, что мы, ну вот те люди, которые задумываются о правах животных, о жестокости их индустриального выращивания, редко поднимают вопрос о другой стороне этого процесса, а именно о условиях работников, людей, которые работают
с животными.
С животными, которые работают вот в этих местах, которые вынуждены, просто потому что это их работа, вынуждены каждый день убивать огромное количество животных.
И как, ну скажем, работник скотобойни.
Да, да, да. То есть вот вопрос о том, в каких условиях живет этот человек, какую зарплату получает этот человек, какие социальные гарантии получает этот человек. Вот отсюда следует вопрос, можем ли мы вообще поднимать, как-то всерьез верить в то, что положение животных улучшится, если мы не будем говорить о положении людей, которые работают в этих местах.
Интересный поворот. Но это только касается, скажем, скотобоин и всей мясной промышленности. Но есть же места, где, в конце концов, наше отношение, общение с животными не ограничивается только скотобойней, да, и птицефабрикой. Это и зоопарки, и различные увеселительные вещи, и фотографы с животными, и цирки, и, в конце концов, охота. Да, ведь если всерьез вот это все проводить, то я думаю, что огромная сфера действий, огромная сфера человеческой жизни должны быть этого затронуты. Должен быть введен запрет на спортивную охоту, должен быть введен запрет на цирки с животными. Да, вот это как-то развивается тема?
Она развивается, и она развивается через исследования исторические, которые показывают о том, как эти социальные институты появились. И мы видим, что эти институты имеют очень темную историю. И цирки, и охота – это вещи, которые связаны и с колониализмом, и с классовым делением человеческих обществ. Я очень кратко поясню. Цирки ведь появились как результат поездок европейцев в неевропейские страны. Европейцы привозили диких животных, дикие растения.
И диких людей.
И диких людей.
В цирках же людей до начала 20 века показывали австралийских аборигенов, там американских индейцев, пигмеев из Африки.
Путешествующие клетки с людьми по Европе – это было распространенное явление. Их выставляли в музеях, и в этом смысле и музей естественной истории – тоже имеют такой вот такой базис исторический. Что касается охоты, то это было занятие европейских аристократов. Это был маркер, который позволял им отделять себя от других классов. И вот что интересно, что когда европейцы приехали, прежде всего англичане приехали на территорию Америки, они были поражены, они были удивлены тем, что местные жители, аборигены, занимаются охотой. И по преимуществу это были мужчины. И они это проинтерпретировали как знак того, что эти мужчины являются аристократами. И были зафиксированы письма, которые европейцы писали обратно в Европу, в которых они говорили, какой ужас, эти аристократы эксплуатируют своих женщин, потому что женщины вынуждены сидеть и, там, с утра до вечера готовить еду, а сами они прохлаждаются, так сказать, на охоте. Все потому, что в этот момент в Европе уже существовало систематическое использование животных в качестве еды, и охота была исключительно знаком аристократии.
Я думаю, что все это, если пытаться подвести общий знаменатель, есть еще вот такой, по-моему, термин, как спешизм. Да, вот человек как вид, видовое превосходство человека над животными. То есть тому, как мы отвергли, шаг за шагом отвергаем там, колониализм, превосходство белого человека, да, там, расизм, превосходство белой расы, сексизм, превосходство мужчины над женщиной. И вот даже речь идет иногда об эйджизме, да, превосходство выросшего человека над молодым человеком. Так вот, то же самое мы, видимо, должны как-то отходить и от спешизма, да, превосходства человеческого вида над другими.
Да, я думаю, да. Важно еще тут добавить такую мысль о том, что спешизм или видовая дискриминация – это прежде всего дискриминация, направленная человеком против других видов. Но есть еще один важный аспект, который обычно не включается в понятие спешизм – это построение иерархии разных видов. И это очень хорошо видно, вот достаточно задуматься о том, как мы ужасаемся, когда видим бездомных животных, кошечек, и как мы с большим удовольствием едим мясо и ждем, когда здесь нам принесут, наконец, этот стейк.
Ну да, 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 барашка нам не жалко, а маленького щеночка нам жалко. Вот, чего-то, так скажем, корейцы и китайцы лишены. В общем, да, здесь огромный куст моральных проблем возникает по итогам нашей дискуссии с Арсением Хитровым, напомню, доцент Высшей школы экономики. Но от себя скажу, что, конечно, это такие очень непростые юридические и этические вопросы, но каждый из нас с ним может сталкиваться ежедневно. Вот, скажем, я не знаю, буквально только что я узнал, что на ВДНХ есть дельфинарий. Так что каждый из вас может для себя принять решение, надо ли идти в этот дельфинарий, смотреть на дельфинов, поддерживать своими деньгами, своим рублем страдания этих мыслящих существ, которых, напомню, Индия только что признала личностями. Не пойдете же вы смотреть на людей в тюрьму, на экскурсию в Бутырку, смотреть, как люди сидят в камерах. Так точно так же, по-моему, не стоит ходить в дельфинарии, зоопарки и прочие места мучения животных. Это программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте радио «Свобода».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 890 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».